миры встречаются. Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире программа «Миры встречаются». Здравствуйте, доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте. Сегодня мы, тема нашей передачи «Наука и Каббала», «Конвенциональная наука и Каббала», «Сравнение Каббалы с современными науками». Начнем с определения науки Каббала. Определение Бааль Сулама. То, что мы удостоились определения науки Каббала, это уже хорошо, потому что есть очень много в разных книгах описаний, но четкого определения никогда не было. Действительно, в течение тысяч лет возникла большая сумятица. Итак, эта наука не более и не менее, чем порядок корней, нисходящий по порядку причины и следствия, и постоянных непреложных законов, соединяющихся и соединенных с одной великой целью, называемой раскрытие Творца творения в этом мире. Это определение науки Каббала. Это слышится как слышится чем-то очень сложным, математиком. Нет, это очень просто. Я помню себя, мне это тоже казалось очень сложным. Порядок корней, нисходящих, по порядку причины и следствия. Программа, определяемая как. Но на самом деле это методика раскрытия Творца творения или человеку. Очень просто. Что такое наука Каббала? Это методика раскрытия Творца творением. Корни соединяются, определяемые, направляемые. Это все внутри. Но какова цель? Раскрытие Творца человеку. Да? Для чего наука Каббала? Раскрыть Творца человеку в этом мире. Когда я смотрел на это определение вначале, я вынужден признать, что я не обратил внимания, что в конце написано «раскрытие Творца творения в этом мире». Меня больше привлекло внимание порядок нисхождения корней по причине. Этого мы не понимаем. Какая нам разница? Порядок, корней. Я именно всю эту часть как будто отбрасываю. И не более, не менее. Там есть такие вещи. Для чего это мне? Я должен знать, о чем я говорю. Я говорю о методике, да? Мудрость, наука. Неважно, как назвать. Но это некое собрание, подборка знаний, советов, может быть, упражнений, может быть, учеба, но нечто, что дано человеку для чего? Для того, чтобы раскрыть Творца. Когда? В этом мире. Здесь, сейчас. Мы знаем, что науке очень тяжело поместить человека в свои формулы, хотя есть определенное влияние, но действительно взять и посмотреть, где возникла ошибка, как, человек не может. Как правило, в нашей науке, кроме психологии, это не наука. Мы не считаемся человеком с наблюдателем, проверяющим и принимающим результаты своих опытов, которые он ставит опыты здесь, опыты там, на природе. Мы не считаемся человеком, пока не видим, что мы должны принять его в расчет. И это не в макро масштабе, а в микро масштабе работы с природой. Там, где мы изучаем микрочастицы, субатомы, там мы видим, что наблюдатель может повлиять на результат опыта. Но в обычной нашей жизни мы не чувствуем, что мы влияем на результат, и поэтому мы не думаем, что мы влияем. Это скрыто от нас. Настолько, что нам кажется, что мир существует вне нашего влияния. Я могу жить или умереть, но мир существует, и мое присутствие в мире никак на него не влияет. Я могу изменить мир, а мир — это то, что раскрывается во мне, внутри меня, и так далее, и так далее. То есть мы абсолютно отключены от этого восприятия. Как бы вы определили такое восприятие? Это настоящее восприятие. Это не философия, это объективное восприятие, которое
мамаш мишабецет это адам бибрия,
помещает человека в творение как в качестве центрального фактора и не просто фактора влияния, а центральной информационной единицы, без которой Вселенная не существует. Ничего не существует. Если нет человека, я, который раскрывающий реальность, нет реальности. А относительно кого мы раскрываем или вообще констатируем существование, мы не можем этого сказать. Лишь относительно объекта, раскрывающего реальность. Поэтому касательно каждого объекта, который способен раскрыть реальность, если есть такие вообще, мы можем говорить о самой реальности. Вернемся к определению. Порядок корней, нисходящий по порядку причины и следствия, по непреложным законам. Это сверху вниз, когда есть мир бесконечности, и от него исходят корни, и они распространяются по четким законам светов и келим, сокращений, затем после сокращений экранов и так далее, пока они достигают человека, который находится в состоянии, называемом «этот мир», и этот человек начинает снизу вверх исправлять себя, поднимать себя тем, что обретает свойства и исправление, и так раскрывает высшую силу, высший корень, который из которого, по сути дела, он получил свою личность, свою возможность чувствовать себя и свое бытие в мире. Человек может повлиять на корни, нисходящие по порядку причины и следствия? Нет. Это природа вне нас. Мы находимся в природе, то есть в Творце, что называется. А что вы имели в виду? Что все зависит от человека. Все относительно человека. Если на это он не может повлиять. На это он не может повлиять, поэтому мы называемся творение. Мы раскрываем себя, находящимися в определенной реальности, с определенными свойствами, желаниями, мыслями, способностями. И на все, что нисходит к нам и формирует нас для подъема, на это мы не влияем. Если я все раскрываю в чувствах, в ощущениях, то какая разница между явлением, которое раскрываю, ощущением? С одной стороны, говорят, поскольку ты раскрыл это в ощущениях, ты это раскрыл, это явление, оно уже в тебе. Вот тобой воспринято, ты уже ты как воспринимающий. С другой стороны, вы говорите, поскольку это относительно вас, у вас есть влияние, возможность влияния. И с этого момента, с помощью изменения себя, ты можешь раскрыть то, чего тебе не хватает в восприятии реальности. Я раскрываю себя в реальности. Что дальше? И тогда я начинаю раскрывать с помощью разных побуждений, когда чувствую себя нехорошо, у меня есть какие-то потребности, проблемы, меня подстегивают. Если я изменю влияние реальности на себя, мне не позволяют расслабиться. Проблемы, удары. Я живу в каком-то состоянии, когда реальность, окружающая меня, вплоть до всей Вселенной, может быть, выше. Все это устроено так, что не позволяет мне успокоиться. И тогда я начинаю проверять, исследовать, почему так. Когда я это исследую, я вижу, что я обязан раскрыть саму методику и источник всей реальности, и почему все это так относится ко мне. Естественно, человек приходит к таким мыслям, потому что чувствует себя не очень хорошо, чувствует недостаток. Когда он начинает проверять, он видит, что он может повлиять на реальность, которая может измениться относительно него, но при условии, что он меняется сам. И получается, что на этом исследовании, которое мы соотносим с Адамом Ришоном, потом через 20 поколений после него Авраам, затем праотцы и так далее, они раскрывали вплоть до последних каббалистов, Баль Сулам, затем Рабаш, и мы все-все исследуют источник реальности. Источник реальности называется сила или желание, сила желания, которое хочет дать добро. И для того, чтобы дать добро, я должен правильно отреагировать. И тогда мы начинаем наше исправление снизу вверх, постижение корня. Тем, что я исправляю себя, тем, что я изменяю себя, я вызываю из окружающей меня реальности, не знаю точности, что это, но я начинаю вызывать из всей реальности, со всего мира, скажем так, я начинаю вызывать иное отношение. Я начинаю проверять, как я меняюсь, соответственно, какую реакцию я получаю. Как меняется? Вызываю реакцию. И так и возникает наука Каббала. То есть, как любая наука, которая... Все, что у нас есть в мире, это повлиять на что-то, проверить реакцию и записать. Проверить, записать. И на основе этой информации мы получаем науку, смотря что мы проверяем. Если мы проверяем так, неживые, часть неживой материи — это физика, части растительного мира — это ботаника, может быть, зоология в животном мире, биология. Вплоть до, включая людей, и когда начинаю проверять свое ощущение, это уже называется наука Каббала. Но принцип тот же. Поэтому наука Каббала или любая другая наука, это там есть тоже отношение к реальности, к природе. Я посылаю импульс в систему, которую не знаю, что это, и получаю обратную реакцию. И тогда по моему влиянию на систему, ее реакции, я постоянно изучаю ее, осознаю, как мы между собой. Я говорю с тобой, ты говоришь со мной, мы влияем друг на друга и становимся знакомыми друг другу. Это есть то, что у нас имеется в мире. Нет у нас ничего, кроме возможности повлиять и получить. То есть должна быть какая-то область свободная от влияния этих законов, где человек может изменить свое восприятие. Верно. На уровнях неживой растительной животной мы не можем изменить ничего. Мы можем изменить реальность на уровне говорящего. Уровень говорящий означает уровень души и Творца, связь между моим желанием, которое называется душа, нашама, и фактором вне меня, который называется Творец. И тогда так мы начинаем вступать в контакт между собой, и все этапы изменений, коммуникации между нами, из этого возникает наши впечатления от этого фактора. И все эти впечатления, решимот, которые мы собираем, систематизируем, так и возникает наука Каббала, как любая другая наука. Итак, у нас есть область законов, как он нам здесь описывает, которая... Она прописана в формулах, или это область, которой законы постоянные не действуют, потому что уровень говорящего как будто свободный, свободная область. Первый раз потребность в этом раскрыл Адам Ришон. Он называется Ришон первый, потому что он первый это раскрыл, что кроме неживого растительного животного мира есть еще уровень контакта с природой, с окружением, который называется говорящий уровень. И на говорящем уровне я нахожусь в связи между чем-то во мне, что называется душа, и чем-то в природе, когда ту часть, тот внутренний механизм природы, с которой я контактирую в душе, называется Творец. То есть так мы это называем. У нас есть неживой уровень, растительный, животный, человеческий. Неживой растительный, животный, если я контактирую с окружающей средой, окружающая среда, мы называем ее природа. Если я контактирую на говорящем уровне, то я называю это Творец.
Okay.
И система постоянных и непреложных законов. И здесь, система постоянных и непреложных законов. Лишь здесь это называется наука, а здесь называется наука Каббала. Действительно ли процесс, который вы сказали, подъема снизу вверх, то есть противоположное направление, это направление противоположно распространению корней, это тоже называется научным процессом, как и сверху вниз, тоже называется постоянным, у него есть определение, путь, по которому человек. Здесь корень, из которого происходит спуск каких-то частей творения до состояния, которое называется этот мир. И обратно, из этого мира мы поднимаемся к корню. Как мы это раскрываем? Мы чувствуем себя здесь, прежде всего, в состоянии первом, начинаем меняться, и по мере изменения мы раскрываем корень. Раскрываем, что он в каждом месте, где мы меняемся, состояние первое, второе, третье, четвертое, раскрываем 125 таких ступеней. Соответственно, мы каждый раз раскрываем влияние корня на нас, которое называется Творец. Как мы это раскрываем? Потому что здесь мы меняемся, это называется кли. А здесь влияние корня на нас называется свет. То, что здесь сверху вниз, сверху вниз есть влияние, а здесь, когда мы существуем и начинаем меняться, мы видим, что что-то сверху вниз спустилось к нам, но мы это раскрываем тем, что мы поднимаемся вверх. То есть прежде это первое, это подъем, а второе — раскрытие. Где здесь влияние человека на закон, на корень? Тем, что он поднимается. Он меняет свое кливосприятие. И поэтому он раскрывает каждый раз иную реальность, более глубокую, более высокую. Что такое 125 ступеней? Это, как сказать, изменение восприятия реальности. Почему сверху вниз весь процесс творения мы называем неживое растительное животное как постоянное и не подлежащее изменениям, и называется только неживое растительное животное? Только при подъеме снизу вверх это называется говорящее, то есть это еще один уровень, дополнительное измерение начинает раскрываться, и это не непреложные и четкие законы, которые следуют по порядку. Это некое новое измерение, которое мы также должны раскрыть, но это тоже непреложные четкие законы. И относительно уровня человека в нас. Так это дополнительное измерение при подъеме снизу вверх. Это нечто, его можно описать, оно присутствует на чертеже, или это нечто не сформулированное. Весь тот процесс подъема человека происходит в нас, тогда, когда мы строим эту ступень. Это тоже считается законы четкие, непреложные, да. И говорящий уровень, да, конечно. В особенности. На говорящем уровне. Еще немного о самом определении. Причина и следствие. Мы видим, что в нашем мире причина и следствие связаны по времени. Все происходит в определенное время или в то или иное. Вопрос, действительно ли понятие времени, если мы все проводим через человека, и человек дает времени свое определение, то, что сегодня тоже пытаются об этом говорить. О понятии времени, если мы говорим, мы просто используем само слово, но понятие совершенно иное. Понятие — это изменение свойств. Я изменил себя из одного состояния в другое, означает, что прошло какое-то время, как бы. Но это не относится ко времени. Я могу произвести изменения за один год, если это измерять часами, или за мгновение, или за 100 лет. Это не важно. Это будет называться одна единица времени. И поэтому в этом нет никакой связи с временем нашего мира. В каждый конкретный момент на меня действуют корни, нисходящие по порядку причины и следствия. Я не могу избежать, выйти из этой системы. Из сети, которая называется система управления. Да. Вместе с тем, в каждый момент времени они меня создают таким, как я есть. И каждый момент времени я могу выйти из-под влияния этой системы никогда в жизни. Так когда я... Где это окно, где я могу повлиять на силы, действующие на меня? Тем, что ты меняешься. Но выйти в направлении изменения, чтобы начать меняться, чтобы инициировать действия. При условии, что в тебе пробуждаются решимот, то есть потребности познать систему. И тогда получается, что ты как бы приглашаешься с точки зрения системы с ней познакомиться. И тогда в каждый момент времени я могу выйти из-под влияния неживого растительного животного мира. Нет, ты не выходишь, а зачем тебе выходить? Ты начинаешь исследовать твое отношение к природе, которое называется на говорящем уровне. На говорящем уровне природа по отношению к тебе называется Творец. Так мы не убегаем из этой реальности через какую-то дверь? Нет, а зачем? Как ты можешь убежать, если все находится в реальности? Неживое растительное животное, ты добавляешь к этому уровень человека. Казалось, что здесь есть какой-то выход из этой системы. Нет, зачем? Как может быть такое в природе? Ведь человек должен повлиять на то, что с ним происходит. Может. То, что... Так что значит, я добавляю еще один уровень и меняюсь? Ты видишь природу более глубоко. В глубине, в понимании, ощущении большим, чем неживой растительный и животный мир. Почему физики не способны повлиять на свои формулы? Потому что они результат. Почему я, будучи результатом, могу повлиять на результаты? Через Каббалу. Потому что через науку Каббала ты вызываешь в себе такие изменения, когда видишь реальность глубже, чем они. Это принцип восприятия человека? Да. Как ты видишь стереоизображение, ты смотришь на изображение, входишь в него. Хотя, на первый взгляд, это просто какие-то бессвязные пунктирные линии, но ты всматриваешься, видишь картину. Так что ты делаешь? Ты рассредотачиваешь свое прошлое, прошлую концентрацию, и меняешь на новую. Я понял. Итак, в науке Каббала влияние человека на результат в человеке. Каббале — это раскрытая вещь, я вижу это напрямую. А в обычной науке этого нет, поэтому я... Да, потому что ты не принимаешь себя, не ставишь себя в позицию исследователя самого себя. Верно, но это у меня и не раскрыто, там этого не существует. А в Каббале существует, этот компонент там существует. Так, мы влияем и можем работать. Что это как некое дополнительное научное открытие? Да, конечно. Поэтому каббалисты с уважением относятся к науке и понимают, что находятся, занимаются наукой иного рода. Мы подошли к завершению этой части. Нет сомнения, что это изучается в начале науки Каббалы, это вещь очень глубокая. Постоянно изучаем. Большое спасибо вам, доктор Михаил Лайтман. Спасибо вам, дорогие телезрители. Увидимся в следующих передачах. До свидания.